Вечером того же дня Хондачев в сопровождении усиленной бригады службы безопасности возвращался домой. Он ехал в мягком красном «Вольво», рядом с водителем сидел вооруженный охранник, да и у шофера имелось оружие. Самому Хондачеву пистолет не полагался, он должен был полностью доверить свою жизнь оплачиваемым сотрудникам и при этом надеяться, что они будут защищать ее более самоотверженно и беззаветно, чем он сам. Таков был один из бюрократических идиотизмов мира идиотской бюрократии, в котором банкир существовал уже 49 лет. Чуть приотстав, за «Вольво» катилась серая «Волга» 3102 с тремя охранниками, вооруженными не только пистолетами, но и гладкоствольным ружьем крупного калибра. Смеркалось. Центр города запружен автомобилями, сотни красных огней габаритов и стоп-сигналов впереди, сотни ярких галогенных фар сзади, пробки у светофоров, скрип тормозов и скрежет переключаемых передач, рев набирающих обороты моторов. В комфортабельном салоне «Вольво» было тихо, удобно, хорошо думалось. В другое время Хондачев открыл бы бар с мягкой подсветкой и смешал кампари с тоником, чтобы, откинувшись на мягкие подушки, потягивать горьковато-пряную жидкость, отключаясь от суеты прошедшего дня. Но сейчас дурные предчувствия не давали ему расслабиться. С охраной он чувствовал себя уверенно, но прекрасно понимал, что если его захотят убить всерьез, никакая охрана не спасет. «Надо выкупить все квартиры на лестничной площадке», — подумал он, «поселить охрану, поставить телекамеры, мониторы, пусть несут службу круглосуточно, и у входа в подъезд поставить постоянный пост. Но и это ничего не даст. Могут садануть по квартире из гранатомета, а то и вообще взорвать дом». В аналитическом мозгу банкира, привыкшем находить самые выгодные варианты сохранения ценностей, сейчас, когда речь шла о его собственной жизни, мелькала какая-то догадка, но додумать уже не оставалось времени. «Вольво» резко затормозил, но все равно ударился о твердую преграду. Послышался шелест сминаемого металла, утробно охнул, натыкаясь на руль водитель. Охранник головой достал ветровое стекло и обмяк. Сзади, вынырнувший из бокового проезда грузовичок с укрепленным железными трубами капотом, протаранил серую «Волгу», отбросив ее на несколько метров в сторону. Но Хондачев этого не видел. Мягкая обивка салона спасла его от удара, и он сохранил сознание, хотя и упал между сиденьями. Когда распахнулась правая дверца, краем зрения банкир увидел обтянутую черным свитером руку, черную перчатку и длинный черный пистолет. С улицы донеслась автоматная очередь, и тут же салон «Вольво» взорвался от грохота. Желто-синий сноп пламени протянулся от среза ствола к голове лежащего на полу человека, но пуля лишь вскользь чиркнула по шее, обдав весь организм Хондачева горячей волной боли и предсмертного ужаса. Черная рука просунулась глубже в кабину, холодная сталь больно уткнулась в висок, дернулась раз и другой, послышалось сдавленное ругательство, пистолет заклинило. Тем временем пришел в себя водитель, который не сломал грудную клетку о рулевое колесо, как происходит в отечественных машинах, а согнул травмобезопасную рулевую колонку, отделавшись легким ушибом. Он нашарил на поясе оружие, отстегнул застежку кобуры и резко повернулся. «Ложись, сука!» — рявкнул он, как учили. Нападающий отпрянул и захлопнул дверь. «Как вы, шеф?» — почему-то громко заорал водитель. «Ранен!» — Хондачев ладонью зажимал сорванный лоскут кожи. «Уходим», — хрипло скомандовал он, — «в больницу надо». Но вокруг получилась такая пробка, что выбраться из нее было нельзя. Человек в черном свитере запрыгнул в кабину таранившего «Волгу» грузовика. Лицо его было закрыто маской из черного чулка. Еще один нападающий в такой же маске, но с коротким автоматом в руке, сел за руль. Взревел мотор, и грузовик задом заехал в тот же проезд, из которого выехал. С оханьем выпрямился на переднем сиденье охранник, оглаживающий разбитую голову. Из «Волги» подбежали еще двое. «Как вы, целы?» Автоматчик, видно, на испуг стрелял, поверху. Крышу продырявил, стекла, Артему в ногу попало, видно, рикошетом. Хондачев уже сидел, как обычно, откинувшись на подушки. Платком он пытался обмотать шею. «Давайте я, шеф!» Один из охранников ловко наложил на рану индивидуальный пакет. Поверхностная. Всем повезло. «Знаете, кому особенно повезло?» — повернувшись к оптимисту всем корпусом, спросил банкир. «Этим бандитам. Они должны были лежать на асфальте дохлыми. Именно за это вам платят деньги». Хандачев попробовал двинуть шею и поморщился. «Кто из вас выстрелил? Хоть один раз. Кто?» Ответом было молчание. «На их стороне преимущество, шеф», — буркнул старший охранник. «Защищаться всегда труднее, чем нападать». «Вот именно», — подумал Хандачев. И догадка, мелькнувшая за миг до покушения, развернулась в четкую, отточенную, логически законченную мысль. «Защитник должен опережать убийцу». Перед тем, как зайти во двор, девушка остановилась, посмотрела в маленькое зеркальце, но не на свое симпатичное личико, а на улицу за спиной. Какой-то мальчик катался на велосипеде, две толстые тетки обменивались новостями. Спрятав зеркальце, девушка прошла в ветхие ворота. Натаха хорошо запомнила инструкции, которые лис давал ей шепотом под звук льющейся воды и ночью, укрывшись с головой одеялом. Слева в углу четыре ступеньки вели в полуподвальное помещение. Натаха постучала по стеклу подслеповатого окошка, за которым немедленно метнулась всполошенная тень. Натаха ждала, понимая, что ее внимательнейшим образом рассматривают изнутри. И действительно, многомудрый клоп пялился на высокую тонкую фигуру, туго обтянутую белым до половины бедер платьем, висящую на длинном ремешке красную сумочку, легкую прядку волос, спадающую на лоб. Он не мог понять, что привело сюда эту девушку. Посещавшие его каморку особи противоположного пола относились к совершенно другой разновидности женщин, именуемых бабами, барулями, биксами, марухами, двустволками. Что же нужно этой? Наконец дверь приоткрылась. Вы к кому? Хитроватый прищур, изброжденное морщинами лицо, неожиданно ясные глаза, пытающиеся заглянуть в самую душу собеседника. Все, как описал лис. К вам, леший. Клоп дернулся, как от удара, и чуть не захлопнул дверь. Под этим псевдонимом его знал лишь один человек на свете, а тот не склонен делиться знаниями такого рода с кем-либо еще. «Я от Коренева, от лиса, невеста его». «Вы что-то путаете, гражданка. Никаких лисов я не знаю. И этого тоже, как вы его назвали». «Лис просил передать. Петруччо, надо тебя в форму переодевать и оформлять на полный оклад». Это действительно говорил лис, когда бывал им доволен. Клоп открыл дверь пошире. «Ну, заходите, коль так». Натаха ступила было на следующую ступеньку, но передумала, а точнее вспомнила инструкции и предостережение лиса. «Сделаешь что-то неправильно, и я здесь останусь, и у тебя может все наперекосяк пойти. Они только с виду люди, а внутри зверье. Есть дикое, есть прирученное, большой разницы здесь нет, особенно когда укротитель далеко». «Я вас подожду в парке на четвертой скамейке». Там Клоп частенько встречался с лисом. Леший моргнул. «Сейчас я, мигом». Председатель Тиходонского областного суда Казанкин любил вставать рано и на работу ходил пешком, благо от престижного дома, выстроенного еще для партийной советской элиты, до Дворца правосудия было не больше двух кварталов. Председатель относился к руководителям старой формации, обожженных в горне партийной подготовки кадров. Высокий, дородный, он всей фигурой, каждым движением, осанкой, поворотом головы излучал властную силу. 35 лет Казанкин провел на судейской работе. За это время случалось всякое. Много раз можно было шею сломать. Конечно, когда местные следователи дело раскручивали, особых проблем не бывало. Все еще до передачи в суд определялось. Кого арестовать, а кого под подписку и спустить на тормозах, на кого вообще производство прекратить или приостановить, пока обвиняемый болеет. Но бывало налетали московские бригады во главе с Вожняком, которому сам черт не брат. Кого захотел, того и бросил в камеру, кого посчитал нужным, того и отдал под суд. Вот тогда приходилось крутиться. Москва крови требует, а у подсудимых поддержка на всех уровнях, друзья, родственники. Вожняк обвинительный составил и уехал, а тебе здесь жить. Хорошо было с кем советоваться, как обком скажет, так и будет. Делай и ничего не бойся, никто тебя не выдаст. Ведь на бюро вытягивали, строгачи объявляли, А то и партбилеты отнимали именно здесь, в обкоме, а не в Верховном суде и даже не в Кремле. Выходя из чистого, запирающегося на кодовый замок подъезда, Казанкин заметил в своем почтовом ящике письмо и сразу ощутил укол беспокойства. Почту так рано не приносили, и в других ящиках никакой корреспонденции не было. Посторонний зайти в вестибюль, где раньше был расположен круглосуточный милицейский пост, не мог. Хотя председатель тяжело вздохнул, в который раз сожалея об ушедших временах. Преодолевая нежелание, Казанкин отпер блестящим ключиком синюю ячейку и вначале целую минуту рассматривал ее содержимое. Там было письмо, и оно ему не нравилось. Взяв серый неряшливый конверт в руки, председатель понял, почему. Ни штампов, ни типографских надписей, ни даже марки. В кривь и в кость нацарапанный на машинке с пересохшей лентой адрес и его фамилия, без привычных аксессуаров, должности, инициалов, даже букву «Т» не поставили. Настроение у Казанкина резко испортилось. У людей, профессионально изучающих чужие судьбы, а тем более изменяющих их по своему усмотрению, отменно развита интуиция. Он почувствовал связь этого неуважительного даже по оформлению послания с событиями, которые держали в напряжении всех членов суда. Не получив обычного удовлетворения от прогулки, Казанкин торопливо дошел до дома правосудия, заперся в просторном с высоким потолком кабинете, взял острые канцелярские ножницы. А вдруг это мина? Он отбросил конверт, вызвать саперов и прослыть полным дураком, если это обычное письмо. Казанкин ощупал конверт. Если внутри заряд пластиковой взрывчатки, то по периметру должна проходить проволочка-детонатор. На ощупь никакой проволочки там не было. Кряхтя, Казанкин опустился на колени, зажал ножницами край конверта, спрятал под толстую дубовую столешницу, а руку выставил наверх. Письма бомбы обычно маломощны и рассчитаны на поражение глаз. Стол должен в любом случае защитить от серьезного ущерба. С чувством бойца, наваливающегося грудью на пулемет, председатель свел кольца ножниц. И ничего не произошло. Казанкин неуклюже поднялся, вытер взмокревший лоб, взял вскрытый конверт. Что бы ни содержалось внутри, оно уже выполнило свою роль. Человек, вставший с колен, был совсем не тем Казанкиным, который более 10 лет возглавлял Тиходонский областной суд. «Если хочешь жить, делай, что скажем. Бицоева с братьями освободи, получишь лимон. Не выделывайся, к ментам не ходи. Помни про старуху, жди привета, мафия». Дрожащими пальцами Казанкин отбросил листок с неряшливым текстом. Сердце колотило под сотню. Год назад он бы посмеялся над дурацкой запиской и идиотской подписью, но сейчас смеяться не хотелось. О всевластии криминальных структур часто писали газеты. Назывались города, факты, фамилии погибших упрянцев, но тогда речь шла о чем-то далеком и малореальном. Наезд на Шпаркову и ее убийство — принесли атмосферу страха в некогда строгие и величественные кабинеты и коридоры областного суда. Урок оказался очень впечатляющим, и неудивительно, что Васильева сдала дело итальянца и Валета, причем он сам, как председатель, не попытался изменить несуразный приговор. И прокурор не вмешался, соблюл нейтралитет, вроде все сделано правильно. А сейчас весь город говорит о гангстерском нападении на банкира, который чудом остался жив. Потому письмецо с подписью «Мафия» уже не кажется розыгрышем или глупой шуткой. Как бы ни называли себя эти люди, они умеют добиваться поставленных целей, даже если приходится убивать тех, кто мешает. Сейчас требование обращено к нему. Освободить банду Бицоевых, на счету которой 8 полностью доказанных убийств и целый букет других преступлений? Да как они вообще себе это представляют? Председатель суда дал указание, и убийцы вышли на свободу за 1 000 000 месячную зарплату. Бред какой-то. Казанкин потянулся к белому телефону когда-то обкомовской АТС, но рука так и повисла в воздухе. Он хорошо знал Ныркова, но РУОП не смог защитить ни Шпаркову, ни банкира. Он хорошо знал генерала Лизутина, но управление ФСК не смогло защитить 2 своих сотрудников, убитых за последнее время. Васильева не понадеялась на защиту и осталась жива. Но он просто не в состоянии выпустить бандитов, это не в его силах. Значит, скорее всего, его убьют. В следующие 10 минут Казанкин позвонил генералу Крамскому, генералу Лизутину и полковнику Ныркову, рассказав всем о случившемся. «Группу Бицоева?» — переспросил начальник УВД. «Давайте не будем возить их в суд, проведем процесс прямо в следственном изоляторе. И судья может там пожить недельку, и заседатели, и прокурор. А свидетелям дадим усиленную охрану». «Помогла она Шпарковой?» «Ее Нырков охранял». «Ни один хрен кто охранял», — подумал Казанкин, сильно сомневаясь, что люди Крамского справились бы с этой задачей лучше. Лизутин долго молчал в трубку. «Бицоева хотят вытащить, наконец», — сказал он. «Пощупаем, откуда это идет. Дадим судье охрану». «Они не судьи, они мне угрожают», — не выдержал Казанкин. «И вам дадим охрану, ведь опасность появится с момента осуждения банды, а к этому времени мы наведем порядок». Казанкин знал, что УВД и УФСК чистят город, хотя и не представлял, с какой целью, но сильно сомневался, что проводимые мероприятия нейтрализуют высказанную в письме угрозу. Примерно то же, что и другие начальники, сказал и Нырков. После этого Казанкин окончательно понял, что надеяться ему не на кого. Но почему вышли на него? Дело Бицоевых в производстве Семкина. Казалось бы, самое простое — писать письмо ему. Очевидно, поставлена цель подмять самого главного, чтобы один пахан указывал другому, а тот сам разбирался со своей кодлой. И спрашивать с одного человека легче. У Казанкина разболелась голова, видно, поднялось давление. Он сказался больным и пошел домой. Все равно в таком состоянии работать невозможно. Пересекая сквер возле интуриста, Казанкин увидел сидящего на скамейке человека. Расстегнутая до пупка рубаха открывала густую сеть татуировок. Сложенные на коленях руки демонстрировали море, восходящее солнце, чаек и 6 или 7 перстней. Человек улыбался, будто гордясь устроенной выставкой камерного изобразительного искусства. Клоп действительно гордился собой. Неурочное возвращение председателя, а главное выражение его лица, доказывали, что задание Лиса выполнено точно. Требовалось загнать главного судейского в безвыходную ситуацию, задав задачку, которую он при всем желании не сможет решить. Дело Бицоевых оказалось именно такой задачкой. «Привет от мафии, дядя!» — весело крикнул Клоп. Казанкин шарахнулся в сторону, ускорил шаги и несколько раз нервно оглянулся. Для усиления эффекта Клоп шел следом почти до самого дома. На следующий день председатель облсуда поехал на работу машиной. Путь оказался вчетверо длиннее, так как пришлось объезжать пешеходную зону, зато он чувствовал себя почти в безопасности. По крайней мере, пока не пришлось подниматься по ступеням особняка, ощущая себя отличной мишенью. Сегодня Казанкин вел прием посетителей. Для сотен жалобщиков, недовольных вынесенными районными судами приговорами и решениями, он являлся последней инстанцией, по крайней мере, в Тиходонской области. На приеме присутствовали председатели уголовной и гражданской коллегии, несколько консультантов и референт. Вопросы рассматривались быстро, почти по всем жалобщик немедленно получал ответ. Процедура всегда была утомительной и однообразной, сейчас для Казанкина она казалась вдвойне неприятной. Судя по тому, что он не согласился смягчить приговор ни одному осужденному, его подчиненные сделали вывод, что шеф не в духе. В конце приема в кабинет вошла высокая, стройная девушка с длинными, хорошо открытыми для обозрения тонкими ногами. Посетительница была симпатичной, белый облегающий костюм подходил и к лицу, и к фигуре. Ассистенты председателя оживились, а лицо Казанкина приняло умиротворенное выражение. «Я невеста майора Коренева», — девушка опустилась на стул и осмотрела присутствующих отстраненно-мечтательным взглядом. «Его осудили на 6 лет за то, что он боролся с мафией. Разве это справедливо?» Вопрос был наивным. К тому же каждый третий жалобщик начинал с происков мафии, поэтому ассистенты удивились реакции председателя. «Коренев, помню, он все время пишет жалобы, значит, чувствует несправедливость. Принесите дело, посмотрим. Сухие рубленые фразы адресовывались председателю коллегии по уголовным делам. Тот сделал знак, и референт скрылся за дверью. «На что он жалуется?» — спросил у Натахи председатель совсем другим, доброжелательным тоном. «На суровость приговора?» «Нет-нет», — горячо и убежденно, как пионерка, отстаивающая твердо усвоенные идеалы, — ответила Натаха. «Он ни в чем не виноват. Просто он ненавидел бандитов, шпану, давил их как мог. В него стреляли, и он стрелял, переловил многих. Когда поймал родственника шамана...» «Это такой крупный преступник, главарь мафии», — с детской непосредственностью объяснила она. «Тогда мафия с ним разделалась, подделали видеозапись, у них ведь везде есть свои люди. Он просит только одного — проверьте эту пленку. Там есть одна экспертиза, но она поддельная, понимаете?» Для убедительности Натаха выпятила нижнюю губу. «Сделайте повторную экспертизу, лучше в Москве, потому что у этого шамана в Тиходонске все схвачено». Каждое упоминание о шамане безошибочно попадало в цель. После убийства бабы Веры отношение к нему у судейских было однозначным. И Лис, планируя комбинацию, все это учитывал. Референт принес коричневую папку из толстого картона. Дело не из особо толстых, около 200 страниц, и опечатанная коробка с видеокассетой. «Давайте сюда». Казанкин привычно пролистнул дело, пробежал приговор, определение Верховного суда по кассационной жалобе, надзорные жалобы и будто писанные под копирку ответы на них. Обвинение построено на видеозаписи, а Коренев считает ее фальсификацией. Почему бы не проверить его доводы? «Какие основания для повторной экспертизы?» — недовольно проговорил председатель уголовной коллегии. «Они всегда на что-то жалуются». Казанкин пристукнул ладонью по столу, негромко, но решительно. «По-вашему, нет оснований? А по-моему, сколько угодно. Ведь он действительно не давал спуску уголовникам. И действительно обидел шамана, посадил его родственника. Так неужели те не могли сфабриковать пленку? Человек не жалуется на меру наказания, не хитрит, не выдвигает новых версий. Об одном просит — проверьте пленку. Неужели мы не люди, а бездушные болваны? Ведь уже и нас убивать начали». Разволновавшись, Казанкин сильно ударил по столу. «Пожалуй, вы правы», — без тени недовольства кивнул председатель коллегии по уголовным делам. «Дадим пленку специалистам». «Независимым специалистам», — подсказал Казанкин. «Независимым специалистам», — послушно повторил тот, — «если ничего не выявит, пусть отбывает наказание, а найдут фальсификацию, надо отменять приговор по вновь открывшимся обстоятельствам». «Вы такие хорошие люди, вы сразу все поняли», — гибкие губы Натахи сложились в благодарную улыбку. «Почему же раньше никто не отнесся по-человечески?» «Ничего-ничего», — преувеличенно бодро произнес председатель уголовной коллегии, который и списывал в архив все жалобы осужденного майора. «Лучше поздно, чем никогда. Все проверим, разберемся и примем законное решение». Он отряхнул от пыли уголовное дело майора Коренева и вместе с вещественным доказательством, видеокассетой, положил на полированный стол. Оперативная комбинация, задуманная осужденным Кореневым в далекой ИТК-13, начала давать результаты.